И вот, может быть, начнем с того, что вот вы говорите, что вы настоящий писатель, а настоящий писатель – это кто? Тот, кто пишет книги, тот, кто их продает при этом, или настоящий писатель может вообще быть бессеребренником? Как по-вашему, кто такой писатель? Кто вы?
Раз, слышно меня, да? Ну что ж, я благодарю всех, кто собрался на эту встречу. Мне очень приятно. Сейчас я постараюсь ответить, кто такой настоящий писатель с моей точки зрения. Вот, но начну немножечко издалека. Во Владимире я далеко не в первый раз. И вообще Владимир и Владимирская область для меня это очень родные регионы. Дело в том, что моя мама родом из Владимирской области, она родилась и выучилась в школе в селе Степанцево Везняковского района. И я до 15 лет, наверное, каждое лето приезжал в Степанцево в гости к бабушке, которая у меня тут жила. Вот, а бабушка у меня на пенсии работала продавцом в книжном магазине. Маленький такой книжный магазинчик, я его вчера снова посмотрел. В этом самом Степанце мне удивительно было, как туда влезали два человека, я и моя бабушка. Да еще и какие-то товары при этом туда тоже помещались. И вот бабушка у меня работала продавцом в книжном магазине. Ну и я, разумеется, сидел при ней, там раскрашивал раскраски, листал книжки. И вот тогда во мне зародилось бесконечное уважение к книге. Наверное, тогда же бабушка научила меня и читать, и писать. Вот, то есть этими способностями, навыками я обязан Владимирской области. Ну и вот могу сказать сразу, что мне уже в детстве, еще в дошкольном возрасте, захотелось стать писателем. Это странно в этом признаваться, потому что, ну, кем хотят обычно быть дети, там, я не знаю, пожарниками, космонавтами, летчиками, бандитами, наконец. А мне действительно казалось, что самая лучшая профессия, самая интересная, самая увлекательная на этом свете – это профессия писателя. И вот что же такое писатель? Это я уже понял, будучи взрослым человеком, разумеется, не ребенком. Писатель – это тот человек, который видит мир как текст. То есть вот если, например, вы прирожденный фотограф, то вы видите мир как серию фотографий, которые вы можете сделать. Если вы прирожденный журналист, то вы видите мир как новости, которые вы можете рассказать. Если, я не знаю, вы прирожденный вор, то вы видите мир как чужой карман, в который можно залезть. Ну а писатель видит мир как истории, которые он может рассказать. И вот мне всегда хотелось рассказывать эти истории, и с самого детства я уже начал что-то писать и сочинять. Недавно я откопал у себя в архиве тетрадку школьную. У нее на обложке было написано «Три Робинзона. Фантастический роман. Алеша Иванов. 6 лет». То есть вот уже в 6 лет я мыслил себя как масштабного писателя, сразу замахиваясь на роман. Причем тетрадка была исписана, наверное, наполовину, там страниц 14 было текста. Вот и сколько я себя помню, я все время писал, и после школы я поступил на факультет журналистики, надеюсь, что это приведет меня к писательству. Но все-таки мой путь к профессиональному писательству оказался дольше, нежели я рассчитывал. И профессиональным писателем я стал уже в 2003 году, когда вышли мои первые книги, и я уже ушел со всех работ и стал полностью жить литературным творчеством, литературными доходами. То есть писатель – это и тот, кто видит мир как текст, и тот, кто может жить благодаря своей работе писателя, своим текстам. Вот это был такой длинный мой ответ на ваш короткий вопрос.
Спасибо. Это очень замечательно. Знаете, это просто потрясающе. Что... Спасибо нашей земле, спасибо вам, что вы есть. И что вы снова у нас. Это потрясающая связь. Просто еще раз поражаешься, насколько мир взаимосвязан и духовно, какие ниточки удивительные могут размотаться из различных клубочков и к чему они в результате могут привести. А вот вы писали «Общагу на крови». Это вот ваш такой, еще, получается, прогремевший такой вот уже в свое время роман. Вот общага для вас как что является? Это как, ну, я, конечно, понимаю, это срез общества, но вот для вас самого вы взяли это как саму модель мироздания? Или это просто вот изложение было вашего опыта? Или все-таки там еще есть еще и какие-то чужие, может быть, истории ваши, послушанные?
Ну, может быть, я даже и затруднюсь ответить на этот вопрос, потому что роман «Общага на крови» — это, в общем, первый мой, ну, настоящий роман в прозе, потому что до этого я писал фантастику и даже несколько фантастических повестей публиковал. Но я из фантастики ушел и перешел в обычную прозу, в реализм. Вот первым моим романом на этой стезе был роман «Общага на крови». Я его написал, закончил писать 22 года. То есть это было уже, сейчас я постараюсь сосчитать, получается 26 лет назад. Я, в общем, уже не очень хорошо помню, что я думал, когда задумывал этот роман.
Ну, в принципе, может быть, конечно, это о наболевшем тогда?
Ну и о наболевшем тоже, безусловно, потому что для домашнего мальчика, который попал в жесткий мир студенческого общежития, да еще и в эпоху перестройки, это был в определенной степени культурный шок. Вот. Но для меня общага была действительно символом мира, символом общества. Я пытался объяснить, как устроена жизнь в России, во всяком случае. И вот все это дело концентрировал в виде общаги, в виде образа общаги, что ли. Вот. Но это роман, его смело можно назвать юношеским. Разумеется, мне за него не стыдно, я его очень люблю. И он действительно пользуется большой популярностью и сейчас, но, скорее всего, популярностью среди таких же молодых людей, каким молодым был я, когда этот роман писал. Но я думаю, что если выйдет фильм по общаге, а сейчас уже такой фильм планируется, то популярность этого романа снова возрастет.
А вот, опять же, проблема переноса книги в визуальное пространство. Не боитесь ли вы, опять же, перемены даже времени? Ведь ценность именно общаги в том времени, в котором она создавалась, и в котором она писалась, этот дух, эта атмосфера. Не случится ли снова разочарование? Или...
Ну, безусловно, это важно, потому что моя молодость и мое становление как личности пришлось на мой взгляд, одну из самых важных эпох в истории России, на тот период, когда, в общем, Советский Союз уже умирал, и советская идеология, коммунистическая идеология уже ничего не значила. А новые времена в чистом виде еще не настали, и идеология, и культ денег еще не воцарился. Вот эти 3-4 года, скажем так, Горбачевской перестройки, это время полной свободы и от власти идеологии, и от власти денег. И именно вот в эти годы, ну, творческую свободу у нас, в общем, не особенно зажимали в 90-е, точнее, в 90-е вообще не зажимали, да и сейчас не особенно зажимают. Вот, а именно свобода от каких-то, ну, идеологий, неважно, чего это идеология, коммунизма или денег, собственно говоря, капитализма. Вот, и в эти годы я именно и сформировался как личность. Ну и именно поэтому я считаю себя свободным человеком. А снять этот фильм, ну почему бы не снять? Там же все эти действия происходят в общаге. Общаги у нас в России не изменились. Я недавно побывал в этой общаге, когда снимали документальный фильм про меня. Вот посмотрел. Ну вот разве что там стены заново покрасили, но они все равно уже облупились точно так же, как они были облуплены.
Ну, все-таки останется.
Конечно, все осталось.
Спасибо. А вот еще, возвращаясь к годам учебы, например, к школьным годам, вот желание стать писателем у вас появилось, когда вы были уже еще ребенком, получается, в детском возрасте, в магазине книжном, а вот уже в самой школе. А у вас литература была любимой предмет? Ну, такой абсолютно школьный вопрос, наверное, не журналистский.
Конечно, конечно.
И кто ваш первый учитель любимый?
Ну, я бы не сказал, что первый учитель или любимый учитель. Самое большое впечатление на меня среди учителей произвела моя классная руководительница. Вот, она описана в романе «Географ Глобу Скорпио». Кто читал этот роман и кто помнит его, вот, учительница Чекушка, это моя классная руководительница. Может быть, я поступил достаточно жестоко по отношению к ней, выглядя ее в таком образе. Но когда я писал «Географа», мне было 25. Вот я мог себе позволить такой безоглядный жест. Сейчас бы я, конечно, так уже не поступил.
А фильм точно передает книгу Георгия? Или это все-таки отличается атмосфера фильма от атмосферы книги?
Смотря с какой точки зрения судить. Если брать, например, чисто формальные вещи, то есть там наличие других героев, других сюжетных линий, других эпизодов, то, разумеется, нет. Фильм взял, может быть, треть из того, что было в романе по событиям. Но дело в том, что перевод из одной художественной системы в другую, то есть из формата литературного произведения в формат фильма, всегда сопряжен с определенными потерями. И это вещи неизбежные, и к ним надо относиться с пониманием и не судить за них режиссера или сценариста. Так и должно быть в культуре. Вот. А в отношении смыслов, конечно, фильм кое в чем расходится с романом. Но расходится по той причине, что роман я написал в 95-м году, то есть в самый разгар лихих 90-х, а фильм сняли уже в 2012 году, то есть в совсем в другую эпоху. Роман я писал про героя нашего времени, а герой нашего времени, разумеется, всегда завязан на время, поскольку изменилась эпоха, изменился и герой нашего времени. И режиссер Александр Велединский оставил сюжет, оставил все коллизии из романа, но герой нашего времени у него получился уже относящийся к 10-м годам, а не к 90-м. И вот в этом разница между фильмом и романом. Смысловая разница, разумеется.
Ну и вот если мы заговорили об эпохах, то вы сейчас выпустили в свет свой второй том «Табола». И меня всегда интересовал вопрос, вот где вы находите эти факты, эти подробности, эти живые картинки, эти дворы, эти люди, образы, эти звуки, о которых вы пишете. Да, вы живете там, но где-то все происходило очень давно. Вы сидите в архивах или все-таки это ваше параллельное пространство? Это история России?
Безусловно, это история России, но в написании таких вещей никакой мистики нет. Конечно, одной технологии все не объясняется, но тем не менее какого-то там перелета на машине времени, разумеется, не бывает. Да, я знаю историю, я очень тщательно готовлюсь, именно вот набирая историческую фактуру. Но оживляется она, разумеется, силой воображения. И люди оживают тогда, когда автор понимает, ну, как устроен человек, как он действует, как он реагирует. Вот тогда и получаются живые герои. А вообще, скажем, восстановить из-за некоторых исторических документов жизнь той эпохи, это занятие, ну, попросту говоря, невозможное, потому что исторические документы несут в себе пласт той бытовой жизни, в которой, собственно, в основном и живет человек. И я никогда не позиционирую себя как историка. Вот часто про меня говорят, что писатель историк или вообще просто историк. Нет, ничего подобного. По образованию я искусствовед и культуролог. И ни в коем случае не историк, хотя, разумеется, мне надо хорошо знать историю. Но историк — это тот, кто сидит в архивах, тот, кто выкапывает какие-то новые факты, создает новые концепции. Я же пользуюсь тем, что наработали профессиональные историки. И вот в этом мое отличие от тех писателей, которые пытаются протащить какое-то собственное видение российской истории. Я такими вещами не занимаюсь, я принимаю сторону того ученого, кто доказал мне свою точку зрения наиболее аргументированно.
То есть люди исторические у вас там, ну, кроме всем известного царя Петра, Меньшикова и губернаторов, люди обычные, они все-таки у вас настоящие? Есть настоящие?
Нет, разумеется, это люди, это исторические персоны. Вообще в этом огромном романе человек 20, наверное, реальных исторических личностей. Это и жители города Тобольска, и пленные шведы, и миссионеры, и китайцы, и купцы, и раскольники, и офицеры, и многие другие. Но исторические источники не говорят нам о том, какие они были как личности. А личности мне приходилось как автору уже создавать самому. Ну и создавая их, я, разумеется, исходил из их биографии. Вот, например, главный герой Семен Ильянович Демизов, тобольский зодчий, картограф, летописец.
Вот это такой
страшный ругатель, такой очень вредный старик, которому все не нравится, который всех учит жизни, если что, может и палкой по башке дать. Вот почему я его сделал именно таким. Я посмотрел биографию Семена Ульяновича. До 50 лет он был обычным служилым человеком. Ну, то есть там разъездным солдатом, там собирал дань, приводил к покорности и так далее. То есть ничем особенным не отличался. И вдруг в 50 лет он переквалифицируется в изографа, то есть специалиста по картографии, строителя, зодчего. Почему так случилось? То есть человеку чего-то в жизни не хватало, то есть его все время к чему-то новому тянуло, и в 50 лет он сохранял вот эту вот неутоленность, неуспокоенность, поэтому и переменил свою судьбу. Но раз ему в жизни не хватало чего-то, ну, значит, он был человеком недовольным. А если он был недовольным, значит, он свое недовольство высказывал. И вот поэтому я его и сделал таким непримиримым и таким крутым, потому что это, судя по биографии, был человек с темпераментом. И вот так вот все черты характеров в той или иной степени выводятся из биографии людей, про которых я пишу. Может быть, реальные люди не обладали таким характером, но тем не менее для писателя 21 века их биографии – это единственная возможность создать такой характер, который был бы не противоречив тем фактам, которые мы знаем.
Спасибо большое. Ну что, гости дорогие, вы, наверное, пришли только послушать, но, может быть, и сами спросить. Вопросы есть? Можно, да?
Спасибо большое, что вы к нам приехали. Вообще литература для меня это такая материя тонкая, как музыка, как что-то, как погода, как воздух. Очень сложно создать что-то, чтобы человеку на самом деле понравилось и на самом деле человек прочувствовал какое-то литературное произведение. 15 лет назад я впервые купил вашу книгу «Золото Бонта». Я начал читать, меня сразу торкнуло, потому что вот сейчас так много литературы, очень сложно выбрать. Покупаешь, читаешь, до середины не можешь понять, ну что это, твое или не твое. Меня торкнуло, я прочитал эту книгу, потом было «Сердце Пармы». И я понял, что с этим человеком я проживу до конца своих дней. Да. И я здорово так вот углубился, и все я прочитал, но только до того не дошел. И когда даже я стал читать книгу Насти, я думал, наверное, не получится, переживал за вас. Но все было здорово. И я так понимаю, что здорово сделано. Так понимаю, что эта книга тоже ведь на основе реальных событий. Там не было немца, может быть, не было вот этого сюжетной линии. А все остальное я как бы со своими друзьями афганцами поговорил. Да, все реально. Лебедев был такой там человек. И в Екатеринбурге. Да, в Екатеринбурге, да. И вот что хочу, вот несколько вопросов, вот Марина меня предвосхитила по поводу фактов. Ведь в любом произведении литературном, помимо там погружения в иную реальность, которая у некоторых в трансовой реальности, у некоторых получается, у некоторых нет, но вот у вас получается, вы погружаете человека, и он проживает. Есть еще какой-то месседж скрытый, есть какие-то знания, которые мы там получаем, да? Как бы писатель так передает свои знания. И вот, когда я читал «Золото Бунта», меня очень заинтересовали вот эти имена. Имена. Вот Колыван, Поздей, Бажен, Асташ. Это имена на самом деле существующие какие-то старообрядческие или что-то? Или это вот из параллельной реальности пришедшие? И еще сразу, в Биллах там есть такие персонажи, казаки оренбургские, там патриархи, рыцари. Меня тоже так поразило, это вот откуда, эта игра слов рыцари, рыцари. Это вот было на самом деле, или это вот какая-то вот параллельная реальность?
В обоих случаях все было на самом деле. Те имена, которые вас заинтересовали, это русские неканонические имена, то есть не те имена, которые в святцах,
а английские, да.
Те, которые использовались
христианские, народом, да,
ну, частично христианские, частично нехристианские,
дохристианские какие-то.
Ну, я не знаю, существовали они до христианства или нет. Вот, но тем не менее, в христианскую эпоху они тоже существовали, но, разумеется, среди таких маргинальных слоев населения. Но в нашей жизни они остались в основном фамилиями.
Фамилиях, имен таких нет, практически.
Да. Берете, например, Хатиста Фетисова, это старинное имя Фетис. Там, берете артиста Конана, старинное имя Конан. Ну и так далее.
Конан Варвар практически.
Ну там Конан, а у нас Конон. Вот. А второй у вас вопрос был
про рыцарей.
Про рыцарей я взял из произведений оренбургского казачьего писателя Иосаф Железнов, его звали, вот вам пример имени такого, какого сейчас уже нет. Вот. Это писатель описывал жизнь и быт оренбургских и уральских казаков в середине XIX века и в конце XIX века. Он был такой писатель-этнограф. Он прожил короткую и несчастливую жизнь. Его обвинили в растрате денег казенных, и он, в доказательство того, что он эти деньги не брал, он застрелился. Но, тем не менее, от него остались 3 тома трудов. Это очень интересное произведение, сейчас они совершенно забыты, но мне один знакомый вот этот старинный трехтомник, еще до революции отпечатанный, подарил, и я оттуда взял вот всю эту информацию о жизни казаков и о их преданиях. То есть там предания там, о 3 Иванах, Иван Пужало, Иван Кружало, Иван еще какой-то, и предание там о Маринке Мнише, которая лодку с золотом затопила, и предания, ну, в общем, все предания, которые есть там казачьи, это предания, собранные Иосафом Железновым.
Спасибо.
Добрый вечер. Продолжение разговора о золоте бунта. Следующий вопрос. Там есть 8-е таинство. У 8-го таинства из золота бунта есть ли какая-нибудь предыстория? Как вы его придумали? Или вот что там подтолкнуло к нему, вот к этому моменту? Или к этому моменту?
Ну, в общем, никакой предыстории у него нет. Просто я его взял и придумал. Я очень горжусь этой придумкой, потому что придумать 8-е церковное таинство, но это все равно, что придумать 4-й закон Ньютона. Пойдите, сядьте, придумайте. Это надо мозгами поскрипеть, как-то вывернуться наизнанку. И я горжусь этим своим литературным и культурным изобретением. Я просто посмотрел, какие есть церковные таинства, а все они так или иначе обращены к человеческой душе. Подумал, а что вот еще можно сделать с душой, чего не предусматривают те манипуляции, каждая из которых посвящена таинствам. Я подумал, душу можно извлекать, там, воровать. Вот вам, пожалуйста, получается уже 8-е церковное таинство. И я сделал его основой вымышленной секты раскольнической. Вот. И на этом построил основную мистическую коллизию своего романа.
Спасибо. Опять о золоте бунта. Меня интересует, была старшая ему плавать на барке отца. Я бывал много раз на Урале, видел эти рейки. И как могу понять, ну, как можно уйти вниз, но как вернуться на эти барки, не разобрав ее. Как вы думаете, у вас это было?
Вверх только бурлаской тягой.
Бурлаской тягой.
Тут я могу пояснить, но это уже зависит от знания конкретной географии. Та барка, которую Асташа отбивал и хотел забрать, ее надо было подтянуть вверх по течению, ну, всего 10 км. Там дальше была пристань, и на этой пристани следующей весной барку можно было снова загрузить и уже отправить в путь безвозвратно.
Поэтому покупка барки, которая сидит на мели, ну не покупка, а изъятие барки, которая сидит на мели, это вполне оправданный экономический ход.
Алексей, ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас за очень вкусный слог. Очень много книг, которые ты читаешь, и эти предложения хочется смаковать, рассасывать, любоваться. Это такой язык прекрасный, который обогащает, который будоражит, удивляет. Ваши книги все очень хорошо написаны. Вкусно. Ну, вопрос у меня вот какой. В интернете очень мало информации о вас как о человеке. То есть даже где вы живете, неизвестно. Написано, живет там, где работает. Вот, у меня вопрос, где вы живете и с кем вы живете. Мы читателями интересуемся. Значит, второй вопрос такой. Что для вас, что вас настраивает на творчество? То есть вот для того, чтобы у вас создалась такая вот атмосфера, когда вы сели и начали писать, что для этого нужно? Есть ли какие-то вещи, как то, например, там, любимое кресло, чашка кофе, там, печатная машинка. Вот. Есть ли такие, да, вещи у вас? И еще мне интересно, сколько времени в день вы уделяете творчеству? Сколько там часов, например, вы пишете? Как это у вас происходит? Спасибо.
Спасибо. Постараюсь ответить, но, наверное, отвечу не на все. Понимаете, я вот здесь присутствую как писатель, и я хочу говорить о своей писательской жизни, там, о своих писательских взглядах. Если бы, там, не знаю, я за рюмкой чая сидел, то, разумеется, я бы уже говорил о личных вещах. И поэтому выносить свою личную жизнь на публичное обозрение я считаю неправильным, потому что и судить начинают иначе. Неверно, и расходится это по принципу глухих телефонов, и какие слухи рождаются, что лучше уж не порождать их. Вот, все у меня нормально и с личной жизнью, и с местом жительства. По месту жительства я так вот размазан между Уралом и за границей, но конкретизировать место своего пребывания я тоже не хочу. А поскольку я очень много работаю с какими-то местными материалами, региональными материалами, я предпочитаю жить там, где работаю. То есть вот когда я писал Тобол, я жил в Тобольске и в Тюмени, потому что это роман о Сибири, и мне было удобнее работать там. Вот сейчас занимаюсь другим проектом и стараюсь жить там, где мне удобно добывать материал. Вот. И такой образ жизни я веду, не знаю, последние, наверное, уже лет 7. Вот. Что меня настраивает на творчество? Я же вот говорю, что писатель — это человек, который видит мир как текст. То есть для меня это совершенно естественная форма существования моей личности. Я не могу сказать, что меня настраивает на дыхание. Не знаю, вот живу, потому что дышу. Дышу, потому что живу. И не мыслю свою жизнь без обычного дыхания. Точно так же и творчество. Просто я уже всей своей жизнью заточен на это. Я не могу ни думать, ни существовать иначе. Во всяком случае, мне было бы это мучительно и неудобно. Вот, а график у меня... Вообще, в принципе, на работу меня настраивает, скажем, некая системность жизни. Чем меньше у меня в жизни приключений, тем удобнее мне работать и продуктивнее получается. Я вообще люблю жизнь спокойную, то есть вот утром встал, выпил кофе, поработал, пообедал, прогулялся, еще немного поработал, поужинал, потом отдыхаешь, ложишься спать. Вот. Чем скучнее жизнь, тем она для меня интереснее.
Лучше новости, как отсутствие, как говорили люди.
Алексей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то мета-идея, мета-цель ваших произведений? Испытывали вы какую-то идеологию массы? Я, честно признаюсь, я не читал ваших произведений. И что бы вы могли порекомендовать из ваших произведений подростку 15 лет, если такие, если они, ваши произведения рассчитаны на такой возраст?
Увы, мои произведения на такой возраст не рассчитаны, поэтому я бы 18. Ничего не рекомендовал. Может быть, если этому подростку будет интересна история Пугачевского пункта, тогда книгу «Виллы», потому что она и написана интересно, и полезна для знания истории. Но все равно это тема сложная, и нужно ли это подростку, это уже вам решать. А так все-таки надо немножко вырасти, и тогда уже можно будет читать. А вот. А по поводу идеи, ну знаете, на мой взгляд, писатели делятся на две категории. Писатели одной категории – это писатели, которые всегда имеют перед собой некую титаническую идею, причем вне временную. И вот всем своим творчеством они эту идею окучивают с разных сторон. Чаще всего эта идея там либо идея страданий русского народа, либо идея величия русского народа, либо идея злодеяний российской власти. Вот таких писателей называют иронической аббревиатурой ВПЗР – «Великий писатель земли русской». Вот. Я не ВПЗР. Я принадлежу к другой категории писателей, которых можно назвать буржуазными интеллектуалами. Эти писатели своими произведениями отвечают на раздражители эпохи. То есть они занимаются тем, чем и должно, в общем, заниматься писателю. Они проблематизируют бытие. То есть они смотрят на жизнь, видят какую-то проблему и на эту проблему отвечают своим произведением. Ну и я вот живу примерно таким же образом. Что меня больше всего в жизни сейчас занимает или достает, то и является основным мотивом для моего следующего произведения.
Спасибо. А вот тогда, как вы относитесь к тому, можно ли рекомендовать действительно в процессе учебы школьникам ваши книги, или, например, канву ваших книг для изучения истории России? Тем более, что историю России изучает преимущественно европейскую Россию, а вот Сибирь, Урал как-то, кроме как Ермака, особенно-то в школе и не знают. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы ваши книги стали, может быть, рекомендованы школьникам вот в таком качестве? Может быть, не классная литература?
Ну, вообще, в принципе, я против. Но в основном книги для взрослых, хоть про исторические какие-то времена, хоть про современность, но все равно это книги для взрослых. Ребенку, подростку они не будут еще понятны. Хотя, разумеется, какие-то там особо развитые или продвинутые дети читают их и даже там как-то отзываются на них и что-то понимают. Но, тем не менее, дети и подростки – это не моя целевая аудитория. Вот поэтому я не стал рекомендовать о школе.
Алексей Викторович, здравствуйте. Большое спасибо за ваше произведение. Чудесные, с ними по жизни. То есть с ними все понятно. А вот ваше отношение к современным писателям. Есть ли какие-то приоритеты? Читаемые вами писатели, современные. Ну и, может быть, любимые расскажете о своих писателях. Спасибо.
Про современных российских писателей мне говорить не хочется, потому что все-таки я принадлежу к этому цеху, и как-то высказываться о коллегах по цеху я считаю некорректно.
Ну, любимый.
Порекомендовать я могу те произведения, которые получают литературные премии. Чаще всего это произведения достойные. Ничего нового я вам не скажу. Вот, любимые писатели у меня далеко не всегда российские и далеко не всегда современные. Вообще, я предпочитаю по литературе читать зарубежные произведения, потому что, увы, к сожалению, тренды в культуре и в литературе тоже задаются не российской культурой, не российской литературой. Они задаются европейской и американской культурой. И для того, чтобы знать, куда движется мир, куда развиваются основные процессы мировой культуры, нужно читать забугорную литературу и смотреть забугорный кинематограф. И ничего с этим не поделать, это не я придумал. А вообще, среди моих любимых писателей, разумеется, я могу какой-то список огласить, но этот список не будет представлять из себя единой системы, и по этому списку ни моего культурного кругозора, ни моих интересов не представить. Разумеется, я очень люблю и считаю лучшей книгой всех времен и народов «Войну и мир» Толстого. Вот не меньше, чем «Войну и мир», я люблю повесть Юрия Коваля «Пять похищенных монахов». Хотя сравнивать эти произведения совершенно немыслимо. Мне очень нравится Станислав Лем. Я с огромным удовольствием читаю его роман «Непобедимые». Это фантастика. Я люблю и Маркеса «Сто лет одиночества», и вообще латиноамериканца. Мне очень нравится «Над пропастью во ржи» Селлинджера. Скажем, я с большим удовольствием читаю «Братьев Стругацких». Одной из моих любимейших книг является фантастическая книга российского писателя Сергея Павлова. Ну, он сейчас, слава богу, жив, так что можно считать его современным писателем. Хотя эта книга написана 25 лет назад. Она называется «Волшебный локон поры». Но про эту книгу, наверное, вообще никто не слышал. Ее знают только такие уже улетевшие любители фантастики. Ну, вот я вот вкратце вам назвал, но я не думаю, что этот список может что-то дать.
Также Борис Акунин.
Борис Акунин я не читал ничего.
А почему? Это принципиально?
Я думал, что я не слышал о таком писателе.
Да нет, не то, что принципиально, просто поначалу не случилось его читать, а потом уже было другое интересное чтение. Не знаю, мне кажется, не тянет к литературе, а исторически развлекательно.
Ну, да,
вот, либо уж совсем история от профессионала, но это уже нон-фикшн, это уже работа ученых. А, либо что-нибудь такое, что поближе к нашему времени.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы увлекаетесь какой-то идеей и тогда пишете книгу. Скажите, вот сейчас какая идея вас увлекает, какое там произведение в дальнейшем вам ожидать?
Ну, скажем так, какое произведение ожидать я не скажу, потому что это секрет фирмы, но идея меня увлекает, как бы это сформулировать это получше, скажем так, мифологии Советского Союза, разные уровни мифологии, которые были в советском обществе. И официальная мифология, и неофициальная мифология бытовая. И вот как они сопрягались друг с другом, и как друг на друга воздействовали. Наверное, я непонятно объяснил, но я специально напускаю тумана, потому что если прочитаете книгу, вы поймете, о чем я говорю.
Алексей,
здравствуйте.
У меня есть вопрос, Алексей. Скажите, пожалуйста, что вы вдохновило на прочитание книги Вилла, или зачем вызвал интерес к Емельяну Пугачеву, потому что о народных героях, наверное, не писали уже, наверное, лет 100 или 50, а последняя книга Шукшина от Степана Разина. Это так неожиданно получить новую книгу, это вот именно по народным героям.
Спасибо, очень интересный вопрос, боюсь, мне придется отвечать длинно. Дело в том, что эта книга родилась вовсе не из моего интереса к персоне Емельяна Пугачева. Хотя персона это, безусловно, очень увлекательная, интересная, необычная. Эта книга родилась из моего интереса к России. Потому что я считаю, что категорически неправильно считать Россию такой гомогенной, однородной, что вот есть, например, там один большой и самый лучший город Москва, а все остальные города. Ну, это как бы вот Москва, но похуже. Там. Или Москва уж совсем плохая, или вообще никакая Москва. Но тем не менее, что Москва – это единственный образец для всех остальных российских городов. И то, как живут люди в Центральной России – это эталон для того, как живут люди по всем остальным российским регионам. Я считаю, что эта точка зрения неправильная. Наша страна не гомогенная, не однородная и не единая. Я считаю, что Россия существует из больших региональных идентичностей. Но вот как Европа состоит из разных стран, так Россия существует из разных региональных идентичностей. И каждая региональная идентичность определяется, скажем так, наиболее эффективным способом освоения данной территории. Вот каков способ наиболее эффективный, этот способ рождает некий социум, который этот способ и практикует, а социум уже рождает систему ценностей, которые есть региональная идентичность. Ну, наверное, я очень непонятно объяснил, а объясню на примере, что, скажем, Урал наиболее эффективно осваивать горными заводами, не сельским хозяйством, там, не рыболовством, а горными заводами, то есть добывать полезные ископаемые и производить из них металлы. Вот. И основной способ освоения Урала – это горные заводы, соответственно, освоение промышленное, промышленный менталитет, главный человек рабочий, главный культурный герой мастер и так далее. Вот это одна большая региональная идентичность, рабочая идентичность. А скажем, центральную Россию наиболее эффективно было осваивать сельским хозяйством. А северную Россию, там Поморье, наиболее эффективно было осваивать промысловыми хозяйствами. А южную Россию –
казачьим способом. И все эти территории и слагаются в разные региональные идентичности. И вот для того, чтобы пояснить эту идею, мне нужен был какой-нибудь такой исторический герой, который прошел бы по разным идентичностям и своим движением эти идентичности как бы активировал, выявил. И такой герой в российской истории, разумеется, был, это Емельян Пугачев. Емельян Пугачев поднял бунт, с этим своим бунтом прошел по разным территориям. И каждая региональная идентичность отреагировала на призыв Пугачева по-своему. И на каждой территории бунт Пугачева превращался в войну своего формата. То есть вот когда Пугачев пришел на реку Урал, тогда она называлась Яйк, и призвал всех к бунту, а казачий бунт превратился в корпоративную войну. Яйские казаки пошли против оренбургских казаков. Когда Пугачев со своей идеей пришел в Башкирию, его бунт превратился в национально-освободительную войну. Башкиры поднялись против русского государства. Когда Пугачев со своим призывом пришел на Урал с его горными заводами, его бунт превратился в гражданскую войну. Крепостные крестьяне пошли против крепостных рабочих. Когда Пугачев со своим призывом пришел в Поволжье, а Поволжье оно многоконфессиональное, оно разноукладное, оно мультикультурное, оно не сводилось к какому-то единому состоянию. Вот в таком сложном регионе бунт Пугачева превратился в криминальную войну. То есть четыре формата пугачевского бунта показали четыре разных российских мира, устроенных по-разному и ответивших на вызов Пугачева по-разному. И я полагаю, что современная Россия устроена по-прежнему очень сложно, и это только из Москвы кажется, что она везде живет более-менее одинаково. И вот сложность устройства России я и хотел показать на примере пугачевского бунта. Вот для этого я и написал книгу «Вилла».
Здравствуйте. А не подскажете, как вы начинали публиковаться, ну, то есть вот первые шаги, так скажем, в литературе? И если можно, несколько слов о редакции Елены Шубиной.
Мой путь в литературу был достаточно трудным и долгим. Начинал я вообще с фантастики. Ну, вообще все школьные годы я писал фантастику. И после школы я поступил на факультет журналистики Уральского госуниверситета в городе Свердловске. Вот тогда Свердловске, ну он и сейчас, конечно, выходит, но тогда он был очень популярным. Выходил журнал «Уральский следопыт», где был большой отдел фантастики. И я из университета ходил в журнал «Уральский следопыт», там задружился с редакцией отдела фантастики и в конце концов показал им свою фантастическую повесть, и журнал эту повесть опубликовал, и через некоторое время опубликовал еще вторую повесть. Но, увы, настали лихие 90-е, редактор отдела фантастики умер, и дальше я 13 лет не мог опубликовать вообще ничего. Я писал в стол. Вот, и думал, что уже никогда мне не стать профессиональным писателем, но дело своего я не бросал. Вот, но есть такое наблюдение, что шанс выпадает всем, но не все к этому шансу бывают готовы. И когда мне выпал шанс, я к нему оказался готов. У меня уже было написано три романа. Это «Общага на крови», «Географ Глобус пропил», «Сердце парня». И когда у меня появилась возможность опубликовать, хоть что-нибудь. Я выпустил сразу три книги, ну и сразу мгновенно выскочил в профессиональный писатель. Ну и с тех пор уже живу только литературным трудом. Это было в 2003 году. И вот с тех пор я издавался в разных издательствах. В конце концов, сюда привела меня в издательство СТ, в редакцию Лены Шубиной. Издательство СТ – это самое крупное и главное издательство в стране. Это такой холдинг из нескольких издательств. А редакция Елены Шубиной – это самая престижная редакция в этом издательстве, которая занимается изданием, ну, интеллектуальной и востребованной литературой. Я горжусь тем, что я издаюсь в этой редакции. И в России для писателя уже больше подниматься некуда.
Вопрос. Алексей, скажите, пожалуйста, сразу же вы согласились приехать на Библию ночи во Владимире. Как оцениваете такой формат вообще общероссийской акции? И как оцениваете доступность книг для вообще аудитории, в принципе, читающей по целям?
Ну, вообще, я в первый раз участвую в «Библия ночи», и я, в общем, не знаю, что это за мероприятие, для меня оно незнакомое. Меня пригласили поучаствовать в «Библия ночи» в Москве, и поскольку я в Москву поехал с Урала, я подумал, что весьма разумно принять приглашение Владимира. То есть сегодня я в вашей «Библия ночи» участвую, а завтра уже буду в Московской. Ну, мне пока сказать нечего. В первый раз, а для меня «Библия ночи» только-только началась. У меня еще никаких ощущений такого мероприятия нет. А по поводу доступности книг, вы имеете в виду цены на книги?
Да, цены.
Ну, понимаете, цены на книги формируют не писатели, и формируют даже не редакции, которые готовят произведение к изданию. И даже не издательства формируют эти цены. Цены формируют магазины. Какую наценку они делают, вот по такой наценке читатели вынуждены покупать. Наверное, магазины поступают, скажем так, хищнически. Вот, скажем, та ситуация, которая сложилась в России, она не характерна для всего мира. Вот, скажем, во Франции книги выпускаются по фиксированным ценам, и сети имеют право набавлять то ли 5, то ли 10%. И не более того, а у нас, наверное, процентов 100, а то и 200 сети набрасывают. Вот это делается для того, чтобы книги были доступны, и для того, чтобы маленькие книжные магазинчики могли соперничать с гигантскими книжными супермаркетами. Ну, это целенаправленная политика французского государства, сделать книгу доступной для своих граждан. Увы, наше государство такой политики не ведет. Вот и можно, конечно, точить зуб на сети, но основной корень зла – это государственная политика по отношению к книгоиздания.
Спасибо большое. Ну вот, кстати, у нас здесь рядом с залом один из владимирских книжных магазинов открыл свою торговлю. Кстати, впервые на «Библию ночи». Поэтому для всех желающих получить автограф автора на именно его книге, вы можете это сделать как раз вот сейчас. А дальше мы продолжаем. Еще есть вопросы?
Более что право первой ночи.
Алексей, у вас, вы пишете в разных жанрах. Все, ну, книги ваши в разных жанрах. Но вот любого романа у вас еще не было. Вы планируете ли написать что-то такое?
Нет, любовный роман не планирую. Наверное, я уже вышел из того возраста, когда любовный роман человеку интереснее всех остальных романов. Но у меня нету многих других жанров. У меня, например, данского романа нет, и детской литературы нет. Роман в стихах тоже у меня нет.
А по образу князя Серебряного любовный роман на фоне исторических событий?
Ну, этого тоже
привлекает?
Тоже не привлекает. Понимаете, вот я говорил, что, скажем, каждым романом я отвечаю на какой-либо раздражитель, на какую-либо проблему. Вот я беру эту проблему и смотрю, в каком жанре эту проблему лучше всего раскрыть. И, соответственно, пишу произведение в этом жанре. И поэтому жанры у меня меняются, потому что меняются и проблемы. Так, чтобы вот сесть и заставить себя написать что-нибудь в каком-нибудь конкретном жанре, у меня такого не бывает. У меня жанр, он производная от проблемы, на которой я пишу. Видимо, проблемы личных взаимоотношений и любви – это не самые важные для меня проблемы.
Спасибо.
Да, я хотел бы вернуться к вопросу о региональных идентичностях, да, которые входят в романе «Вилла». У меня вопрос в связи с этим. Как вы считаете, существует ли и не может ли существовать какая-то идея национальная, да, которая могла бы эти идентичности разные как-то объединить? И в связи с этим еще, есть ли сейчас моральные авторитеты в России, то есть люди, обладающие самым моральным авторитетом, которые были бы, ну, авторитетом для большинства, подавляющего большинства.
Я со второго вопроса начну. Думаю, что такие люди, безусловно, есть. Никогда русская земля не была скупна такими людьми. Другое дело, что эти люди не публичные персоны. Они не присутствуют в медиа, они мало кто знает. Не знаю, там в конце 80-х был такой человек, академик Лихачев. Вся Россия признавала его моральный авторитет. Сейчас таких людей в наших СМИ не осталось. Такие люди нашим СМИ не интересны. Хотя люди эти безусловно есть, и иначе просто быть не может, иначе бы мы не были нацией. А по поводу национальной идеи,
это вот как раз тема, которой завершается книга Виллы. Вообще я считаю, что национальная идея для России это неправильно. Чем больше мы думаем о национальной идее одной для всех, тем больше мы склоняемся к тоталитаризму. Вот и в Виллах я на примере разных идентичностей показал, в чем тут суть и в чем основа, так сказать, русскости. Что нас всех, представителей разных идентичностей, делает русскими. Как я уже сказал, идентичность — это система ценностей. И вот в этой системе ценностей всегда есть одна ценность, скажем так, сверхценность, через которую происходит самореализация человека той или иной идентичности. Ну, например, рабочий человек, представитель рабочей идентичности, имеет главную ценность — труд, свою работу. И самореализуется он через свой труд, работу. И главный культурный герой для этой идентичности — мастер. Ну, то есть, вот представьте, рабочий на Урале, наиболее, скажем так, почетный, уважаемый рабочий, это не тот, у которого больше всего денег, не тот, у которого, ну, я не знаю, там, самый большой дом, там, или не тот, который там удачлив в любви или в картах, а тот, который лучше всего работает. Вот это самореализация через главную ценность, через труд. Главная христианская ценность — это власть и собственность. И для крестьянина крестьянин самореализуется через эти ценности. И самый уважаемый в крестьянском мире тот, у которого больше власти и больше собственности. И главный культурный герой христианского мира — это человек, который защищает власть и собственность. Это богатырь, защитник общины. Например, в промысловом социуме, ну, на русском севере, главная ценность — это предприимчивость. Кто наиболее предприимчивый, у того тот находит там какие-нибудь рыбные ловы, какие-нибудь места для пушной охоты неизвестные, вот, и добивается успеха. И люди той идентичности самореализуются через предприимчивость. И главный культурный герой — это предприимчивый человек, например, купец Садко. А вот в казачьем мире главные ценности — это справедливость и равенство. И главный культурный герой — это, например, Стенька Разин. Герой всех основных российских казачьих войск. Так вот, к чему я всю эту длинную речь произношу? К тому, что в каждой идентичности есть главная ценность. Вот. А, например, свобода — это всегда ценность номер два. Или, например, ценность номер три, или ценность номер четыре. Но никогда не номер один. А в Европе, например, у любой идентичности свобода — это всегда ценность номер один. Но вообще для Европы свобода — это ценность номер один. Для России там номер два или номер три, а для Востока это вообще не ценность. И вот нас всех объединяет то, что свобода ни для кого не является главной ценностью. И Пугачевщина потерпела поражение тогда, когда Пугачев увидел, что его войско рассыпается на несвязанные друг с другом отряды, которые зачастую вцепляются друг друга в горло, там, на шайки, на банды. Он стал думать, какой же ценностью можно вот всех этих бунтовщиков объединить, совершенно разных, там, и казаков, там, и каких-нибудь лютеран, и народцев, и, там, и татар, и башкиры, и калмыков, и купцов, там, и разбойников. Вот чем их всех объединить? Он решил, что их надо объединить свободой. И за месяц до разгрома своего бунта он провозгласил свободу для всех бунтовщиков. До этого он свободы не провозглашал. Пугачев никогда не шел бунтовать ради того, чтобы дать народу свободу. Это советский миф. Вот, Пугачев свободу использовал только как инструмент для того, чтобы взбунтовать народ, и то уже в последнюю очередь. Ну и он не успел применить этот инструмент вовремя, потому что бунт был подавлен империей. А империя — это такая система, которая не просто вот единый корсет, который на всех надет, не просто какая-то клетка, в которую все забиты, а империя скреплена тем, что у разных сообществ разные несвободы. То есть каждому сообществу запрещено свое. Например, крестьянам запрещено выходить из крепостной зависимости, рабочим запрещено покидать свой завод. Например, там казакам запрещено селиться на какой-то другой территории или, например, иметь наемных работников. Там каким-нибудь инородцам там еще что-нибудь запрещено. И вот каждому запрещено свое. И когда начинается бунт, каждый бунтовщик начинает бороться против своего запрета и получается против своего соседа, против своего соратника. Так вот, империя — это то, что нас всех объединяет. А империя и строится на том, что каждому что-то запрещено, то есть на несвободе. Свобода у нас всегда под номером 2 или номер 3. И если мы говорим о какой-то национальной идее, то мы волей или неволей все равно скатимся к идее империи, то есть к идее несвободы. То есть чем больше мы говорим об общей национальной идее, тем меньше у нас шансов обрести собственную свободу.
То есть это противопоставление неразрешимо. Свобода и единство.
Ну, в принципе, оно неразрешимо, конечно, в силу того, что у нас разные идентичности. Но когда ты понимаешь устройство общества, вот, ты находишь механизмы обхода этой проблемы.
Добрый вечер, Алексей Викторович. Вы жили и учились в Свердловске. И вот меня интересует такой вопрос. 100 лет назад в Батюшковском доме был убит царь Николай и его семья. Вот в те годы что-то вы знали об этом, интересовала ли вас эта тема, и интересует ли она вас сейчас, именно вот в 100-летие этого события, или вы считаете эту тему уже слишком заезженной?
Ну, вы правы, я считаю эту тему заезженной, тем более, что на нее уже существует огромная литература, и что нового тут можно сказать, да, и нуждается ли вопрос в чем-то новом, в каком-то переосмыслении. Все исследовано, все по секундам высчитано, все убийцы названы, все убиенные найдены и похоронены с миром. Вот. Когда же я был студентом, уже Ипатьевский дом был снесен, я его не видел. И у нас в студенческой среде об этом особенно и не говорили. Ну, так немножко говорили, но в то время открывались куда более страшные злодеяния российского советского государства. И расстрел царской семьи был просто одним из таких злодеяний, но далеко не самым вопиющим. Ну, как, когда был студентом, я, конечно, об этом знал, но большого значения не придавал.
Алексей, все ваши книги, они очень русские, они очень наши. И только мы можем понять, да, какие-то поступки, которые с точки зрения логической, они неправильные, да, но люди так поступают, и нам это понятно. Печатаетесь ли вы за границей, и как относятся иностранцы к вашим произведениям?
У меня есть несколько переводов на голландский, французский, сербский, даже на китайский, но это... Так, они никакой погоды не делают, и как эти аудитории отнеслись к моим произведениям, я не знаю. То есть, действительно, наверное, слишком русские мои произведения для того, чтобы быть адекватно переведенными. Но, скажем, когда французы перевели географа, там даже само название было там, что-то там как учитель поменял глобус на выпивку, что ли. И на обложке был нарисован граненый стакан, стояла бутылка с водки. Ну, в общем, для иностранцев это некая экзотика, некое, например, там, произведение о деградации человека, который вот запил и покатился по наклонной, и вот до чего докатился. Хотя на самом деле произведение вовсе не об этом. Но иностранцы, видимо, воспринимают упрощенно. Но для того, чтобы понимать Россию, надо жить в России, а еще лучше родиться в России.
Добрый вечер. Я думаю, что все мы можем представить, как тяжело написать роман. Сколько сил вкладывает автор в свое произведение. Но меня всегда интересовал вопрос, что чувствует писатель, когда он заканчивает свое произведение? Что вы чувствовали, когда дописывали последнее предложение, ставили точку? Если можно, сразу другой вопрос. Возвращаетесь ли вы спустя время к своим произведениям? Может быть, их перечитываете, пролистываете? И если вы это делаете, то меняется ли ваше отношение к своим произведениям? Спасибо.
Нет, сейчас я уже свои произведения не перечитываю и не пролистываю. Я очень много работаю над текстом, я, может, даже наизусть помню. Нет необходимости перечитывать, чтобы что-то вспомнить. Вот, и не испытываю я такой потребности. Хотя поначалу, да, я, конечно, первыми своими книгами наслаждался, и там и перечитывал, и перелистывал, вот, но это уже прошло. А что испытываешь, когда дописал? А вот когда у меня первые произведения были, то тогда, конечно, дописал, и пляшешь вокруг рукописи, айда Пушкин, айда Судицы. Вот, но сейчас я работаю как и... Помните эту детскую приговорку из сказки про цветик-семицветик? одну ягодку беру, на другую смотрю, третью приучаю, четвертую мерещится. Вот. Ну, я не помню, откуда это присказка. Вот, в общем, когда я дописываю один роман, у меня уже все мысли давно в другом романе. И когда я дописываю роман, у меня уже даже некое облегчение, что наконец-то вот с этим проектом я завершаю и могу окунуться в то, что уже меня примкнуло к себе и привлекает больше, чем то, что я делаю сейчас.
Замечательно. Ну, пожалуй, я задам на сегодня последний вопрос на нашей вот этой вот встрече, потому что впереди еще автограф-сессия для всех желающих. Скажите, Алексей, вот у вас в следующем году все-таки юбилей. Вы его ощущаете? Ощущаете как какую-то грань? Ощущаете как какой-то знак? Или вы, ну, как очередность, действительно, вы уже за следующей ягодкой следуете? Что для вас следующий год?
Ну, скажем, в творческом отношении 50-летие для меня там не какая-то черта, которая там подвела определенный... Ну, и что когда надо подводить итоги, и еще что, я как бы не склонен подводить итоги. А вообще, по внутренним ощущениям, я еще моложе своих собственных лет, и когда думаю, что мне будет 50, думаю, да черт возьми, да как же это получилось-то? Да я же совсем недавно родился, я помню, как я у бабушки в магазине сидел. Откуда 50-то делать? Ну, то есть, такое недоумение вызывает у меня собственный возраст.
Мы желаем вам очень долгой творческой молодости. Приглашаем всех желающих в 10 часов в отдел технической литературы, который вот на галерее напротив нашей как раз. Там будет показано.